Станислава Бер. Клептоманка. Надкусанное яблочко. «И месть моя будет страшна», а Бог рассмеялся и наказал мстителя. Ей имя — коварство.
«Я не вор!» —
крикнул Илья и посмотрел на старшую сестру с надеждой. Если Регина не поверит ему, то не поверит никто. Одноклассница Лариса с куцами и косицами цвета спелой пшеницы, переминающаяся рядом, не в счет. Она всегда на его стороне. «Не кричи так», — спокойно ответила Регина, поправила шейный платок, прикрывающий ожоги, и захлопнула книжку. «Что случилось?» «Матильду вызывают в школу», — ответил мальчик и опустил голову. Ох, и влетит же ему. От одного теткиного голоса у Ильи подкашивались ноги. А с тех пор, как они потеряли родителей при пожаре, она для них царь и бог. Но чаще всего палач-инквизитор. «Повторяю вопрос. Что случилось?» — спросила выходящая из себя девочка. Ее бледная кожа порозовела. «У нашего одноклассника пропала электронная игра», — затараторила Лариса, не выпуская руку мальчика. «Учительница сказала, открывайте портфели, будем искать. Игра оказалась в рюкзаке Ильи».
«Я не вор!»
«Я тебе верю», — сказала Регина, отложила книжку в сторону, выгнула левую бровь и уставилась на брата. «Только посмотрите на него. Белобрысый, с телячьими глазами. Это скорее она сперла бы понравившуюся вещь у кого угодно. Но Илюша вряд ли мог. Наивный и добрый, парень последнюю рубаху готов снять. Убогих жалеет. Брошенных животных в дом тащит. Ворона со сломанным крылом притащил. Пришлось от тетки на крыше его прятать. Выходили пернатого всем миром. Нет, воровство — это на него не похоже». «Я пойду вместо Матильды», — сказала Регина, уверенно откинув со лба прядь черных волос. Начался урок. Пятиклассники восстанавливали учащенное после перемены дыхание, усаживались на места. Учительница, стоя у зеленой доски с мелом в руках, хорошо поставленным голосом призывала к порядку. «Родители Ростоцкого вызывали?» «Родителей нет. Я старшая сестра», — заявила Регина, войдя в класс. «Разрешите поговорить с ребятами?» «Спасибо». Ошалевшая от напора старшеклассница классная руководительница не успела и рта раскрыть. «Ребята, вы правда верите, что Илья вор? Он когда-нибудь воровал?» — спросила девушка школьников. А сама по взглядам, по рукам, по наклону головы реакцию сканировала. «Всем неудобно. Илюх Ростоцкий — известный добряк в классе». «А нет, кореглазая девочка в среднем ряду так не считает». «Вот ты, например, веришь?» — спросила Регина у школьницы с карими глазами-пуговицами. «Не знаю», — буркнула девочка. Регина еще не совсем освоилась с обретенной после пожара способностью видеть чужие воспоминания. Ее это пугало, но если нужно брата спасать, она готова к эксперименту. Ростоцкая подошла к девочке и доверительно положила руку ей на запястье. Реальность хрустнула и рассыпалась на мелкие фрагменты, как цветные стеклышки в калейдоскопе. Девочки-пятиклассницы сбились в стайку у окна в коридоре, хихикали, обсуждали мальчишек. «Этот глупый, дерево деревом. Этот прямо 33 несчастья, вечно попадает в истории, и неопрятный такой ужас. Этот хулиган уже начал курить и с плохими ребятами дружит. Вот Илья Ростоцкий молодец. Говорят, он вегетарианец и животных любит. Сама видела, как ворона раненого подобрал на улице». Таня оглянулась и посмотрела на Илью другими глазами. Как она раньше этого не замечала. Он не похож на остальных мальчишек. А в прошлом году помог ей добраться до дома, когда на ногу ушибла. «Привет, пойдешь со мной в кино?» Девочка никогда не откладывала дела на потом. Чего тянуть? «Я уже с Ларисой иду», — ответил Илья, отвернулся и ушел в класс. «Ты еще об этом пожалеешь», — прошипела в спину Таня, как нож воткнула. Она не привыкла к отказам. Тут же созрел план, а на следующей перемене она его осуществила. Вытащила у одноклассника игру и подкинула в рюкзак несостоявшемуся возлюбленному. Регина убрала руку, от удивления встряхнула головой. Ну и страсти кипят в пятом-то классе. Кто бы мог подумать? Танина соседка по парте, как нашкодивший щенок, отводила взгляд. Не зря. В том воспоминании она была свидетельницей сцены воровства. «Ты ведь все видела. Почему молчишь? Это Таня сделала, да?» Девочка нахмурилась, а потом не выдержала, повернулась к учительнице. «Таня влюбилась в Илью, а он не хочет с ней гулять. Вот она и подкинула игрушку ему в рюкзак». «Предательница!» — закричала Таня и бросилась на подружку с кулаками. Илья тут же подбежал к девочкам, расцепил клубок. А Таня улыбнулся и протянул яблоко. «Не сердись, мол». Девочка залилась краской и выбежала из класса. Ей подачки не нужны. «Извини, Илья, что все подумали, что ты вор», — сказала учительница. «Главное, что разобрались», — ответила за брата Регина. Оружейник Петр. Продолжение традиций. В плавильном цеху жар стоял, как в индийских тропиках, где управляющий уральских демидовских заводов Петр Ростоцкий никогда не бывал, но в детстве ему читала про них бабушка Агния. И не смотри, что сейчас ветреный февраль, и за окном снег порошит. Камзол отяжелел, лицо покраснело, ручейки пота бежали по щекам наперегонки. Успевай, утирайся рукавом. Полумрак темного цеха окрашивали всполохи огня. Руда не выдерживала высокой температуры и превращалась в жидкий металл, из которого в оружейном цеху потом отольют пушки или ружья для царской армии. Петр Ростоцкий загородил глаза ладонью. Огонь из жаровни не только обжигал, он еще и слепил смотрящего. Нужно придумать специальный шлем со стеклянной вставкой на уровне глаз для защиты.
«Кому придумать-то, Петр Иоганович?» — спросил старший мастеровой, округляя глаза. Совсем ополоумил немчура проклятая. «Кому-кому?» — передразнил Петр. Посмотрел на мастерового и досадливо махнул рукой. «Забудь, я сам придумаю». «Подумать только. 18 век подходит к концу, а на Урале все равно, что в лесу дремучем. Невежество, а еще лень да пьянство. Эх, если бы не заводы, где столько интересных дел творится. Да батюшкин наказ помогать русским царям в оружейном деле. Давно уехал бы Петр в Германию, где чистота, порядок и прогресс. Он бы сам выучился у лучших мастеров и детей выучил наукам». 100 лет назад прадед Ганс Хельмшмидт приехал в Россию из города Росток по приглашению покойного царя Петра, был обласкан вельможами и признан лучшим оружейником в немецкой слободе. По распоряжению царя портрет Ганса придворный художник писал. С легкой руки промышленника Демидова трудная для славян фамилия Хельмшмидт затерялась, и целая династия оружейников носила теперь фамилию Ростоцкие. Маленькая смышленая Клара, любимица отца, подавала надежды. Только какая ей доля выпадет в холодных русских землях? «Фатер приехал! Ура!» — закричала девочка, как только скрипнула входная дверь добротного кирпичного дома в центре небольшого городка, выросшего вокруг прииска. «Иди скорее обниму, шнеля, шнеля!» — сказал Петр, стоя в прихожей, широко расставив руки. Клара бежала по длинному узкому коридору навстречу отцу, спотыкаясь в башмаках доставшихся от старших братьев. Петр засмотрелся на нее. Вылитая Агния Ростоцкая. Любимая бабушка воспитывала его в лучших традициях немецких переселенцев. Приучала к порядку, любви к работе, уважению к русскому народу и земле, ставшей родиной. «Помни, внучок, моему отцу пришлось бежать из Германии, а русские приняли его как родного. Никогда не забывай». Петр наклонился, сгреб малышку в охапку и закружил. Клара хохотала, обнажая фамильную щербинку. «Надо же! Такая маленькая, зубы молочные, а щербинка уже появилась. Вот что значит сильная немецкая кровь». «Петер, так скоро?» — сказала жена, вышедшая из кухни. «Не ждала?» — спросил оружейник, шутливо нахмурившись и уперев одну руку в бок. На другой руке сидела Клара, обхватив отца за шею. «Признавайся, кто к тебе захаживал, пока я был в разъездах?» «Глупый, конечно, ждала». В столовой накрыли праздничный стол. Отца семейства, почитай, месяц не было дома. Со стены с портрета смотрел на потомков Ганс Хельмшмидт, улыбался в пышные усы. Наваристая похлебка дымилась в фарфоровой супнице, жена чинно разливала по тарелкам. Петр оглядел детей. Мальчики и Клара ждали своей очереди на суп. Мать следила за порядком. Суп только после отца. «Хорошо себя вели в мое отсутствие. Слушали мута?» — серьезно спросил отец. «Слушали!» — хором ответили малыши. «Тогда вот, получайте гостинцы!» — сказал Петр и вытащил из кармана кулек сладостей. Дети заверещали, соскочили со стульев, потянулись было к кульку. Мать шикнула. «Сначала суп, потом сладкое!» Ребята послушно сели на места. Отобедали, получили гостинцы, засыпали отца вопросами, где был, что видел. «А пушки громко палят, а ядра пушечные тяжелые?» К вечеру угомонились. Перед сном Петр зашел в детскую, мальчишек погладил по головам,
сел на кровать дочери сказку рассказать про горбатого человечка.